Она с тобой жила, да?
Спасибо, ты меня понесла. На конечно тебе. На, да, просто одна твоя, вот эти печатки. Так, а это, в общем, самая первая там что-то основа. Так, ну, ты знаешь, что, никто не старый, из-за чего, они как-то еще раз изучаешь, они вот крутятся, а ты нажми еще раз, у тебя же записки какие-то дети есть, понимаете?
Так, значит, я, значит, получила опять два вопроса, которые свидетельствуют о том, что очень люди хорошо работают и активно и стремятся к пониманию. Значит, я, значит, так, значит, один вопрос я, ну, одну группу вопросов я прочитаю, но подробно отвечу на том занятии, когда буду отвечать на вопросы, то есть на последнем занятии, потому что это как бы, ну, такая большая тема. Значит, здесь просто спрашивают по поводу мест силы, вопрос касается мест силы, какую метаанатомическую, метафизиологическую функцию в организме анус выполняют положительные и отрицательные места силы. Один вопрос. Какова закономерность расположения мест силы на поверхности Земли? Второй вопрос. Как связаны особенности геологического строения ландшафта и другие факторы с проявлениями места силы? Ну, вы понимаете, что это, кстати, большая тема, поэтому на это надо, вот если вообще об этом ну, успеем поговорить, то это надо, ну, достаточно долго поговорить. Значит, и последнее из этой же нашей записки. Гений места – это собирательный образ или это специальный вид сущности? Ну, вы знаете, значит, насколько я понимаю, у древних греков гений места – это был специальный вид сущности. Собственно, от них идет этот вот термин. В дальнейшем это уже превратилось в собирательный образ. Поэтому, значит, вот так вот. И, в принципе, ну, если сейчас как бы этим заниматься, ну, просто если вы хотите взаимодействовать с гением места, то вы можете просто вот как бы… Вы должны для себя… Значит, сформулировать, вот, что, собственно говоря, вы хотите, и тогда нужная сущность появится, ну, если вы, конечно, умеете с ними взаимодействовать, потому что сущности, они на самом деле не формулировки наши как бы слышат, а они слышат то, что мы на самом деле хотим, то, что нам на самом деле нужно. Поэтому, кстати говоря, и очень многих эзотериков, когда они начинают работать с сущностями, бывает много ошибок, потому что как бы, человек не всегда понимает, что он хочет на самом деле. То есть он как бы для себя формулирует одно, а на самом деле хочет совершенно другого, ну а сущности реагируют на то, что на самом деле. Ну и, соответственно, это выполняет. Так, значит, это одна записка, значит, еще раз скажу, что я вернусь к этим темам. Если, конечно, мы успеем, уложимся в материал. Значит, вторая записка, значит, ну, она длинная, я не буду ее все, значит, зачитывать. Значит, здесь вопрос связан с тем, почему мы в медитациях работаем с энергиями Лилит. И автор записки, по-видимому, достаточно хорошо читал книги наши вот начальные, давние, там, ну, 10-12-летней давности, в частности, Сезам и традиционную астрологию первое издание. Значит, поэтому, значит, у человека возникают сомнения в правомерности работы с энергиями Литан и Лилит и энергиями Горна. Ну и вопрос по поводу Литана тоже возникает. Значит, дело в том, что по сравнению с теми способами работы, которые были описаны в первом издании нетрадиционной астрологии, и тем более по сравнению с теми, какие описаны в Сезаме «Откройся», мы сейчас работаем совсем по-другому. И если вот автор этой записки почитает второе издание, то есть последнее издание «Традиционной астрологии», то есть уже вот эту толстую книжку, то там, собственно говоря, есть ответы на эти вопросы. Но я, тем не менее, значит, скажу по поводу Лилит, энергии Лилит, значит, что, чтобы понять, как и зачем мы с этими токами работаем, ну, я сейчас, естественно, отвечу коротко, а чтобы понять это детально, это нужно послушать мой курс лекций, связанные с токами, с планетарными токами. Это, по-моему, позапрошлом году я этот курс читала. Он называется «Жизнь и смерть, сон и явь как фазы опыта человеческой души». Значит, курс этих лекций есть на кассетах. Вот, и там мы в этом курсе учились работать с планетарными токами по-новому, не так, как эта работа шла, ну, 10 лет назад, скажем. Вот, и в частности мы учились использовать энергии Лилит для сброса отклонений. То есть воздействие тока Лилит, так как мы сейчас с ним работаем, оно, ну, похоже на действие промокашки. То есть мы, работая с отклонениями, мы с ними разотождествляемся. Первая фаза работы с отклонениями. Вторая фаза работы с отклонениями, мы их сбрасываем. И существуют самые разнообразные способы сброса отклонений. Об этом мы тоже вот в моих предыдущих лекционных курсах много говорили. И, в частности, один из способов — это именно как бы запустить в себя ток Лилит с тем, чтобы он те отклонения, которые ему, так сказать, по зубам, чтобы он их как бы в себя вбирал и из себя, из человека, соответственно, их выводил. Это, то есть эта процедура прямо противоположная той, которая описывается, значит, в аннубовских книгах, в частности, в «Сезам, откройся», где, значит, фантомы черной луны используются для формирования каких-то, ну, кстати, образов, фантомов. Значит, то есть мы используем этот ток как бы для разборки, для разборки того, что когда-то с помощью этих энергий было сформировано. Вот. Поэтому тут, значит, бояться не надо этого тока, вот, а надо, наоборот, его максимально использовать, потому что это очень полезный и очень правильный ток. Ну, вообще, те, кто вот занимается у нас вот именно вот на моих лекциях, в нашем контексте, недавно, я вам все-таки настоятельно советую переслушать лекции прошлых лет мои, потому что я сейчас просто, ну, не имею возможности повторяться. Какие-то вещи, конечно, я повторяю снова, но все повторить, естественно, я не могу, потому что материал даю новый, да, нам надо двигаться дальше. А в прошлые годы очень многие вопросы были очень подробно разобраны. Ну и в частности, вот то, что будет касаться сегодняшней темы. Сегодня у нас будет тема «Родные и близкие». Следующая. Следующий вид обычных вещей в нашей жизни. Вот, и сегодня, естественно, родные и близкие — это люди, с которыми мы, как правило, кармически связаны. Или по прошлым воплощениям, или, если это первое знакомство в этом воплощении, то завязываем кармические взаимоотношения. Естественно, я сейчас подробно кармические вопросы рассматривать не буду, потому что, опять же, на эту тему я читала большой курс лекций, он тоже есть на кассетах. Вот поэтому, если по этой теме что-то такое будет непонятно кому-то, то, значит, вот я вам советую послушать этот курс. Вот, значит, это что касается ответов на вопросы. Теперь переходим к нашей теме. Значит, сегодня у нас тема «Родные и близкие». В эту категорию входят, ну, собственно, все, кто нам родной и близкий. То есть это и родители, и дети, это братья, сестры, бабушки, дедушки, тещи, свекрови, внуки, ну, все, с кем мы живем, друзья, товарищи, сослуживцы, все, с кем мы вступаем в достаточно близкие и не случайные взаимоотношения. Ну, прежде всего, наибольшую роль, конечно, играют те наши близкие, с кем нас связывает кровное родство или какие-то семейные отношения. То есть это на самом деле те, кто раньше как бы являлся составляющей домашнего очага, то, что называлось чадо и домочадцы. Но сейчас у нас, как правило, домашний очаг малогабаритный, все наши родные и близкие туда не помещаются. Поэтому, конечно, отношения между людьми сейчас, между родными и близкими, совершенно другие, даже по сравнению с тем, какие они были, там, допустим, 100 или 200 лет тому назад. Я уж не говорю про то, какой это был, как это было 1000 лет назад. Значит, но, тем не менее, как мы с вами прекрасно понимаем, эти люди играют огромную роль в нашей жизни, а мы, соответственно, в их жизни. Вот, и поэтому, естественно, что это все совершенно не случайно. И ну, вот, имеет очень большое значение. Помимо того, что наши родные и близкие – это люди, с которыми мы связаны кармически, ну, с разной степенью плотности и прочности связей. Помимо этого, значит, то, что для нас, вот мы немножко с другого ракурса сегодня посмотрим, для нас очень важным является аспект передачи опыта, передачи жизненного опыта, передачи опыта поколений. Я уже в прошлый раз говорила о домашнем очаге, как о том месте, где происходит передача опыта поколений. Вот, ну, вот сегодня мы, значит, рассмотрим такую составляющую домашнего очага, как родные и близкие. Значит, именно через них идет наиболее интенсивный набор жизненного опыта у человека, ну и, соответственно, с ними же идет наиболее интенсивный обмен жизненным опытом. То есть мы не только от них получаем жизненный опыт, но и им передаем. У людей, связанных кровным родством, как правило, особенно близким родством, как правило, имеется изначальный общий опыт. Тот опыт, который совместно был ими набран в предыдущих жизнях. Одна часть опыта может быть выделена и другая часть жизненного опыта, который совместно или друг от друга получен в этой жизни. Поэтому чем ближе степень родства у людей, тем, ну, можно сказать, больше площадь пересечения информационных полей жизненного опыта. Так вот я сформулирую. Значит, здесь надо отметить, значит, такой момент, что люди, некогда связанные между собой кармически, допустим, ну там 2-3 тысячи лет, там, 10-15 тысяч лет тому назад, и имевшие тогда определенный общий жизненный опыт, общее поле жизненного опыта, они в дальнейшем, я такие случаи неоднократно наблюдала, значит, они в дальнейшем могут быть разбросаны по жизни очень далеко друг от друга. И каждый из них может набирать свой жизненный опыт дальнейший, независимо один от другого. Но поскольку кармические связи рано или поздно людей друг к другу притягивают, особенно когда карма завязана на кровной связи, а это, или особенно это связи, например, родители, дети, связи, иногда брачные связи тоже дают очень сильную кармическую стяжку. И, значит, хотя каждый мог за это время, сейчас повторяю, набрать свой собственный опыт, и опыт этот может быть совершенно даже просто вообще в разных культурах, в разных частях земного шара даже, в разных временах, остается вот самая основа, вот это вот первоначальное пересечение полей жизненного опыта, оно остается, и оно продолжает оказывать очень сильное воздействие, тем более сильное, чем глубже в подсознании это пересечение находится. Ну, опять же, когда мы с вами занимались проблемами подсознания, то мы говорили, отмечали такой факт, что чем глубже в подсознании что-то такое находится, будь то информация, проблема, связь какая-то, чем глубже оно находится, тем менее явно его проявление, но тем сильнее воздействие. Больше получается, большая амплитуда, что ли, этого воздействия. И до вот таких вот глубинных пересечений, во-первых, до них бывает очень трудно докопаться. Если вот начинают люди решать проблемы, связанные с каким-то очень давним опытом. Но, тем не менее, вот я уже еще раз говорю, что это может быть какая-то принципиально важная завязка для обоих, без которой невозможно это все решить. Есть связи между людьми, и их достаточно много, ну, у каждого, естественно, пропорции разные. Есть связи, которые приобретены уже в текущей инкарнации. И, то есть не обязательно все люди, которые вас окружают, связаны с вами кармически. Люди, ну, не говоря о том, что кармические связи, они же тоже когда-то возникли. Есть кармические связи, которые как бы связывают людей изначально, допустим, по карме их задачи первоначальной. Есть люди, которые пришли в воплощение просто вот так целыми группами, первично пришли в воплощение целыми группами, то есть у них связь вот на этом уровне. Но у большинства людей кармические взаимоотношения завязываются, кармическая связь устанавливается в результате сначала общения какого-то такого чисто горизонтального, то есть в какой-то из инкарнаций вот связь возникла между людьми. Значит, и люди таким образом притягиваются друг к другу, как мы с вами знаем, либо по сходству определенных энергий, определенных интересов, определенных вот, информационных потребностей, либо, наоборот, по своим отклонениям. Значит, ну, это тоже мы с вами знаем. Значит, когда человек приходит в текущее воплощение, в каждое конкретное воплощение, то он начинает набирать свой жизненный опыт. И, значит, прежде всего, самый первичный жизненный опыт и, наверное, основную как бы, базу этого опыта ему дает его семья. Ну, или то, что ее заменяет, если человек, допустим, сирота. То есть то, что ему дается в детстве, то, что он впитывает буквально с молоком матери. Дальше, как бы, следующий этап приобретения жизненного опыта уже из общения с окружающими. Ну, если сначала это в основном родные и близкие, то есть родные, знакомые, знакомые родных, ну, или, опять же, те, кто их заменяет, если у человека родных нет в пределах его видимости. Затем в нашей, если действительности говорить, вот еще там ясли, садик, школа, профессиональное обучение, это уже идут первые опыты интеграции в социальную среду. Ну и по мере взросления человека он начинает уже набор собственного жизненного опыта, личного, из жизненных ситуаций, из более широкого круга общения, из профессиональной деятельности, ну и тому подобное. Причем все это не как бы на чистую страницу записывается, как вы сами понимаете, а все это замешано на том, что в человеке заложено генетически, и на том, чем его периодически снабжает его собственное или коллективное подсознание. То есть на самом деле это получается очень сложная штука, это варится такая очень неоднозначная и сложная каша. Ну и вот в результате получается то, что мы называем полем личного жизненного опыта. Информационное поле личного жизненного опыта. Можно еще, значит, эту проблему рассмотреть, значит, с другой стороны. Значит, человек получает жизненный опыт либо непосредственно, то есть либо генетически, или как реакцию на свои собственные действия. И этот способ приобретения опыта аналогичен тому, которым приобретает свой жизненный опыт животное. Как мы знаем, многие виды животных, помимо того, что у них определенная информация записана, закодирована генетически, многие животные, особенно высокоорганизованные, они обучают своих детенышей, и у некоторых видов этот процесс обучения занимает достаточно долгое время. Но есть чисто человеческий способ. Чисто человеческая черта – это приобретение опыта, когда человек вбирает в себя опыт уже опосредованный, то есть тот опыт, который уже прошел через сознание других людей. Этот опыт передается либо в устной форме, либо в письменной передаче, если уже в данной культуре, например, существует письменность, через искусство, через литературу, ну и тому подобное. Значит, вот примерно так вот в самом первом приближении, значит, как человек приобретает жизненный опыт. Значит, потом, значит, как человек с этим жизненным опытом дальше поступает, с этими информационными структурами, часть этого опыта осознается человеком, часть передается другим в неосознанном виде, или фиксируется в подсознании, неосознанная часть. Ну, мы с вами тоже об этом много раз говорили. И вот эта неосознанная часть, то, что оседает в человеческом подсознании, в индивидуальном и частично в групповом, коллективном подсознании, это все не просто так, там вот где-то расположено. А это как бы эти образования, эти структуры, они связаны с кармическими структурами человека. Они так или иначе, ну не они сами, а так сказать, ссылки на них, адреса, если в терминологии информационных систем говорить, содержится в кармических клише человека. Значит, таким образом можно сказать, что кармическое клише индивидуальное, личное кармическое клише человека и весь массив его скрытой кармы, то есть кармическое клише зрелой кармы, это то подмножество кармы, которое реализуется в данном воплощении. Скрытая карма – это весь массив кармы, набранный за все предыдущие воплощения человека. Вот все эти кармические образования, они содержат в себе многочисленные ссылки, так сказать, на информационные структуры, которые находятся в личном или групповом подсознании. Более того, того, зачастую, это очень важно, это очень важное место, потому что зачастую в эти информационные структуры можно попасть только через эти ссылки. То есть другой возможности доступа к этой информации может вообще не быть. Ну, по тем или иным причинам, это уже мы сейчас подробности разбирать не будем. Значит, и здесь сразу же выявляется несколько проблем. Значит, с одной стороны, проблема доступа к определенным видам информации может быть заблокирована, и эта информация не может быть никак обработана. А может быть, она либо она может быть востребована, где-то нужна, либо наоборот, она уже совершенно никому не нужна и только перегружает, соответственно, эфирный или астральный слой. Значит, с одной стороны. С другой стороны, проблема в том, что кармические структуры перегружены материалом, который им не свойственен. И механизмы переработки кармы непригодны для обработки информационных структур. Сами же информационные структуры при этом практически лишены возможности сортировки информации по времени. Поэтому как бы вот практически одинаково хранится и информация свежая, новая, актуальная, ну или просто нужная, необходимая, и информация давным-давно устаревшая. Ну, мы с вами это можем наблюдать на многочисленных примерах нашей жизни, и в частности жизни эзотерической, потому что многие, особенно начинающие эзотерики, в принципе не имеют внутри себя какого-то способа отличать информацию современную и информацию старую. Поэтому такой популярностью пользуются книги эзотерические, ну, скажем, теперь псевдоэзотерические, где описывается эзотерический опыт прошлых веков, прошлых столетий, тысячелетий, каких-то совсем древних вещей, совсем древних времен, опыт, который уже практически не применим давным-давно, но, тем не менее, значит, многие пытаются его использовать, ну и ничего хорошего из этого не получается. Ну, естественно, периодически сортировка информации в масштабах, допустим, метакультуры или в масштабах человеческих групповых информационных полей, периодически какая-то сортировка информации, естественно, происходит. Что-то такое отбрасывается, что-то такое, значит, наоборот, извлекается откуда-то из каких-то глубин. Но эти процессы происходят, так сказать, вручную, можно сказать, частично. И в общем виде проблема не решена. А сейчас, вот в наше время, эта проблема приобрела особую остроту. И мы с вами в конце лекции об этом поговорим, насколько эта проблема серьезна в масштабах нашей планеты. Теперь вернемся опять к нашим родным и близким. В тех культурах, где эволюция движется медленно, или у тех народов, отдельных, может быть, народов, где эволюция движется медленно, там практически один и тот же опыт передается из поколения в поколение, практически без изменений, многие столетия. Ну, например, как какой-то народ там пас скотину где-нибудь в горах, там, 1000 лет, 2000 лет, так и пасет, и там идет нормальная, такая медленная, постепенная передача опыта, что, значит, вот деды умели делать, они передают следующему поколению, те передают своим детям. И вот так постепенно, медленно. Медленно, практически без какого-либо изменения. Вот многие народы так существовали действительно тысячелетиями. Но в крупных метакультурах, особенно в современных, процессы значительно быстрее идут. И такие вот неторопливые культуры и народы, которые с этим связаны, они, естественно, сейчас уже не имеют никаких шансов свою собственную культуру сохранить. Они очень быстро, они либо исчезают, то есть они исчезают в любом случае, но либо они вымирают совсем, либо интегрируются в более общий процесс, ну то есть тоже сама культура, по сути дела, исчезает. Значит, мы с вами, ну понятно, что наша с вами сегодняшняя ситуация совершенно иная. Мы пользуемся многообразным опытом, причем опыт прошлых поколений, позапрошлых поколений, он, ну, по крайней мере, допустим, бытовой опыт, он для нас во многом уже сейчас не актуален. И, соответственно, у нас гораздо большая часть опыта, которым мы пользуемся, это либо опыт, который мы приобретаем, ну, из книг, из контактов с другими людьми, средств массовой информации. Вот это вот часть опосредованного опыта, опыта общечеловеческого, в общем-то, вот та часть опыта, которая уже интегрировалась, мы имеем возможность вот этот опыт получать, и большинство из нас, ну, по крайней мере, здесь присутствующих, мы этим опытом пользуемся. Соответственно, и наши отношения с родными и близкими уже становятся совершенно иными. И роль даже, ну, если раньше, скажем, старики, поколение старше, было носителем мудрости, которую они передавали, ну, другое дело, насколько эта мудрость качественно была. Иногда это были просто традиции, передача пережитков. Там. Это другой вопрос. Важен сам факт. Долгое время носителями мудрости, носителями основного опыта было старшее поколение. Сейчас в большинстве ситуаций, ну, опять же, вот если брать на нашу жизнь, все совершенно по-другому. Дети оказываются гораздо восприимчивее к новому, активнее. И уже очень часто дети становятся носителями нового опыта, передают его или втягивают в него своих родителей. Ну, пример совершенно очевидно, это интернет, когда дети там чуть ли не с детского сада уже прекрасно осваивают эту технологию, а родителям надо преодолеть в себе очень большие иногда какие-то внутренние преграды для того, чтобы это все освоить. Поэтому в нашей действительности, в нашей современной реальности обучающей стороной часто являются дети. Но, значит, здесь надо иметь в виду, что дети вообще могут очень многому научить и помимо вот этого. Это как бы очевидная такая вещь. Значит, ну вот сейчас я попробую как бы сформулировать основные моменты, как нам надо строить отношения, как, ну, правильно, скажем так, из чего нам... Нет, не говорю. Значит, я сейчас попробую как бы вот показать вам, из чего нам надо исходить, чтобы правильно построить взаимоотношения со своими родными и близкими. Что нам для этого надо понимать? Естественно, что каждый свои отношения выстраивает по-своему, значит, но вот, значит, какие тут принципиальные моменты. Значит, что надо здесь понимать? Значит, Прежде всего, я хочу остановиться вот на каком моменте. Многие начинающие эзотерики видят своих родных и близких, ну, собственно, не только эзотерики, но эзотерики, как они это еще, у них рядом другие мотивировки, видят своих родных и близких серьезную помеху своему духовному росту. И на определенных этапах стремятся порвать отношения, уйти из дому, бросить там, родителей, детей, или пытаются жестко перестраивать своих близких, пытаются на них воздействовать очень как-то сильно. Особенно, конечно, в таких ситуациях достается детям, особенно если дети еще маленькие. Значит, аргументация здесь бывает самая разнообразная. Наиболее, пожалуй, такая весомая ссылка идет на Евангелие, на слова Иисуса Христа, который сказал: «Враги человека домашние его». И вот, значит, опираясь на этот авторитет, значит, человек чувствует себя в своем праве. Значит, на самом деле это совершенно не так. И отношения, во-первых, эти слова надо понимать совершенно иначе. И отношения с близкими людьми играют очень большую роль как раз в нашем духовном развитии. Враги человека домашние его, это, значит, имеется в виду прежде всего отклонение по 18-й зоне привязанность и отклонение по 17-й зоне, значит, кровные связи. То есть враги не домашние сами по себе, а врагом человека является его собственное отклонение. Если он слишком сильно привязан, и эта привязанность мешает ему, или наоборот, ну, собственно, 18-я зона имеет отклонение в две стороны, как вы знаете. Значит, с одной стороны, слишком сильная привязанность, с другой стороны, наоборот, стремление от привязанности избавиться, порвать связь и уйти, вот о чем я говорила, в свободный полет. Значит, ну, с 17-й зоной тоже это понятно. Кто плохо, значит, знает, о чем идет речь, просто почитайте потом сами оба эти качества. Значит, поэтому в отношениях с родными и близкими, когда вы начинаете какую-то свою духовную работу, здесь, значит, нельзя, конечно, позволять себя стягивать, сбивать себя с правильного пути. Но, с другой стороны, и бросать тоже нельзя, потому что, почему, сейчас я это все вам еще расскажу. Ну, в любом случае, порвать отношения, как вы сами, наверное, даже по своему жизненному опыту знаете, порвать отношения – это не значит решить проблему. Хотя иногда это бывает необходимый шаг, но уже как логическое завершение той ситуации, которая себя исчерпала. Поэтому здесь надо очень точно вот это вот соблюдать, до какого этапа какие-то отношения продолжаются, и в какой момент можно и нужно эти отношения разорвать. Другое дело, опять же, что здесь очень важно не обманывать себя. Потому что часто мне приходилось неоднократно на консультациях, там люди рассказывают какую-то свою ситуацию, и видно, что человеку уже давным-давно пора отношения разорвать, но его что-то держит, по каким-то причинам ему этого делать не хочется, и он начинает придумывать для себя основания, почему он этого не делает. Ну, просто человеку трудно сделать решительный шаг, или какие-то там еще у него внутренние идут мотивировки. Так что, поэтому, опять же, здесь все должно быть очень точно выверено. Значит, из чего мы с вами будем исходить, когда вот будем решать, что нам делать с нашими родными и близкими, как нам с ними обращаться? Значит, наша с вами цель, как мы с вами много раз говорили, мы исходим из того, что наша цель – это правильно завершить свой инкарнационный цикл. Соответственно, что это означает? Это означает, что развязать все кармические узлы, пока мы их не развяжем, мы не завершим инкарнационный цикл, раз. Второй момент – обработать сознанием или другими какими-то способами тот опыт жизненный, который мы набрали за все воплощения. Ну и результатом всего этого будет завершение той задачи, той программы, с которой мы пришли в инкарнацию некогда. Кто-то давно, кто-то сравнительно недавно, но все пришли с какой-то программой, с какой-то внутренней задачей. Завершить свою задачу, то есть либо выполнить ее, либо прийти к тому, что эту задачу выполнить невозможно, и, по крайней мере, индивидуально через какие-то личные возможности. И тогда, соответственно, тоже программа завершается, но снимается с человека уже это кармическое обязательство. Если исходить из этого, изо всего, то наши родные и близкие представляют собой, прежде всего, это основной источник нашего жизненного опыта и важное место приложения этого жизненного опыта и его передачи. Это понятно. Кроме того, наши родные и близкие, в том числе и наши дети, это зеркало, это наше зеркало. В них отражаются наши свойства, и если мы работаем с отклонениями целенаправленно, то все наши отклонения. Это совершенно 100%. Не надо никаких особых сложностей, каких-то медитаций, медитация, конечно, всегда хорошо, но, в принципе, для того, чтобы понять свои отклонения, достаточно внимательно посмотреть вокруг себя. И все это здесь отражается, все это тут рядом, все это совершенно очевидно. Через наших родных и близких, точнее, через те общие информационные поля, которые у нас формировались в прошлое воплощение, мы в некоторых случаях можем получить доступ к каким-то районам нашего подсознания, которые у нас у самих могут быть заблокированы по тем или иным причинам. Это очень важная вещь, но это уже когда человек начинает серьезно работать с подсознанием, когда серьезно начинает работать с блокировками. Хотя, в принципе, какие-то вещи могут и в обычных житейских ситуациях всплывать, то есть какие-то выбросы из подсознания наших близких, они тоже могут нам очень о многом сказать именно относительно нас самих. Поэтому это тоже очень важные вещи. Ну и, наконец, наши родные и близкие представляют собой объект приложения наших сил, наших способностей, наших возможностей. Это тот материал, с которым нам необходимо работать. В том случае, если мы представляем собой активное начало. А когда человек начинает работать над собой, то есть он, тем самым он уже объявляет себя активным деятелем. И в таком случае мы должны работать не только над собой, а если учесть все, что я сказала выше, то и с нашими родными и близкими. То есть от нас зависит не только наша собственная судьба, но и во многом от нас зависит судьба наших близких. Причем, что интересно, судьба не только в физическом плане, но и судьба посмертная. Ну, это опять вот такое вот место, в принципе, любой, ну, практически любой начинающий эзотерик, особенно человек, когда человек вот, значит, узнал об отклонениях, посмотрел вокруг себя, увидел отклонения в своих родных и близких, он, естественно, сразу же кидается их искоренять именно в родных и близких. То есть сразу проявляет себя как активное начало, слишком активное, и, как говорится, с упорством достойного лучшего применения начинает работать в этом направлении. Я думаю, что все вы эту ошибку совершали, а многие совершают ее и до сих пор. То есть человек начинает очень сильно давить на окружающих, и даже если он не имеет прямых способов воздействия там, на кого-то, ну, если ребенок, опять же, на ребенка там, воздействует просто там, родительским авторитетом, наказаниями, там, тем другим, но иногда давление идет просто, как бы вот человек своим вот, образом жизни, вот он, так сказать, ну, демонстративно или не демонстративно, но вот он начинает очень правильно себя вести, он становится очень хороший, и вот всем окружающим вокруг него делается либо противно, либо неловко, либо у них называется комплекс неполноценности, а чаще всего просто они, ну, либо ссорятся с ним, либо от него отворачиваются, либо переживают по его поводу. Но я думаю, что многие из вас проходили тоже эту фазу. В любом случае, когда человек начинает меняться, то его отношения с родными и близкими ну, обязательно начинают меняться, это понятно. Меняется его энергетика, меняется то, что через него идет, меняется его информационная структура. И это опять очень сложное место, потому что правильно выстроить отношения с родными и близкими – это очень серьезная задача. Очень серьезная задача. И на самом деле это, конечно же, тема седьмой зоны, отклонение по седьмой зоне. Вообще, большая часть сегодняшней темы у нас связана с седьмой зоной, и даже, собственно, вот в этих энергиях в основном мы работаем. Поэтому я, опять же, не буду сейчас подробно рассказывать, как надо вот это все, эти все отношения выстраивать. Почитайте седьмую зону, освежите в памяти или прочитайте, узнайте. Тогда, значит, вам будет уже более понятно конкретно. Так вот, значит, родные и близкие, помимо всего прочего, это наши кармические связи, наши кармические проблемы и наши кармические долги. Значит, связи надо развязывать, проблемы надо решать, долги надо выплачивать. Без этого мы наших объявленных нами целей завершение инкарнационного цикла, без этого мы ничего сделать не сможем. Это обязательно, поэтому вот от этого никуда не уйти. Значит, что же касается, да, что касается, значит, вот земных связей, земных взаимоотношений с людьми, значит, я это, значит, вот вам сказала, значит, очень важный момент и очень важный долг наш перед нашими родными – это помощь им в организации их посмертия. Значит, опять же, на эту тему мы с вами много говорили, и вот в том курсе, про который я сегодня упоминала, об этом тоже было сказано. – очень часто неучастие наше, или неправильное участие, или недостаточное участие в посмертной судьбе наших родных и близких, не только им осложняет их движение собственное, но и осложняет это движение нам. Даже не только из-за невыполненного долга, а это, в общем-то, наш долг, особенно по отношению к самым близко с нами связанным людям. Дело в том, что сейчас, это опять же особенности момента сегодняшнего, момента, когда во многих культурах и в нашей стране особенно очень сильно нарушены или неправильно функционируют механизмы организации посмертия, посмертного движения души. Поэтому во многих случаях надо специально помогать, чтобы как-то душа могла более-менее нормально пройти свой путь. Но, значит, очень часто мы сами не можем правильно двигаться дальше, прежде чем мы переработаем тот опыт, который нам был оставлен теми нашими родными и близкими, которые умерли или вот-вот должны умереть. Ну, в принципе, я думаю, что это вам всем понятно, как это все происходит, этот процесс. Когда человек умирает, то и родные, и близкие, и мы с вами, у кого кто-то умирал, мы разбираем их вещи. Это вот физическая часть процесса. Разбираем их вещи, там, насильные вещи, книги, там, места, где человек жил. Мы как-то вспоминаем их. То есть мы так или иначе через себя какую-то часть их опыта пропускаем. И как-то все это перерабатываем, как-то это все перераспределяем. И очень важно это сделать точно. Бывает, иногда, часто случается, что как бы вот человек полностью, вот весь, все, что от родителей осталось, от кого там, от бабушки, от дедушки, все это выбрасывается, уничтожается полностью, вот человек не хочет ничего общего иметь категорически совершенно. Или наоборот, все безоговорочно прибирает, все пытается использовать. Значит, в этой ситуации, в этих ситуациях очень важно действовать точно. Очень важно точно понять, что куда девать, что, там, что продать, там, если, например, какие-то вещи остались, что выбросить, каким образом там ликвидировать. Потому что это, ну, мы с вами уже говорили, что вещи являются носителями определенной информации, вещи заряжены определенной энергетикой, и с этим надо очень правильно, очень точно разобраться со всем, то есть к этому надо подходить очень внимательно. Естественно, что это сугубо индивидуально, поэтому я никаких не буду давать вам, значит, рекомендации, что вот с этим делать то-то, с этим делать то-то, в каждом конкретном случае это совершенно по-разному. Просто, если у вас в жизни такая ситуация сложится, отнеситесь к ней с максимальным вниманием. Потому что это важно и для вас, и для умершего человека. Значит, ну, это я вам рассказала как вот такую вот бытовую человеческую часть этого процесса. На самом деле эти процессы можно рассматривать в гораздо большем масштабе. И это очень важное место, потому что эзотерически переработанный опыт предыдущих поколений должен стать питательной средой для поколений последующих. Это очень важный принципиальный момент. Естественно, что в нашей человеческой жизни все настолько перепутано и переплетено, что так бывает далеко не всегда, то есть, ну, среда там, естественно, какая-то образуется, но далеко не всегда она достаточно питательная, далеко не всегда опыт правильно переработан. К сожалению, такие же проблемы, связанные еще раз с переработкой опыта, такие проблемы существуют и в планетарном, и даже, можно сказать, в космическом масштабе. Чтобы было понятнее, значит, о чем идет речь, например, ну, вы все читали или в моей книге, или в книгах Анополы, кто читал, кто что читал, значит, о том, как происходила эволюция Алис, как происходило рождение мастеров, то есть последовательно вступали в действие, последовательно разные творческие иерархии, 12 мастеров, 12 творческих иерархий, которые, собственно, управляют планетарной эволюцией. И, значит, основной момент, значит, при этом был такой, что каждый следующий мастер приходил после того, как предыдущий выполнил определенную работу, то есть создавал определенные слои и пространство для следующего. И только используя опыт предыдущего мастера, следующий вступал в свою работу. И из-за недоработок каждого из них в работе последующих возникали очень серьезные сбои, очень серьезные проблемы планетарного масштаба. Но другое дело, почему возникали эти недоработки, как и что, это мы тоже с вами периодически об этом говорим. То есть то, что недоделано одним, вызывает одним поколением, вызывает серьезные сбои в работе поколений следующих, и следующим поколениям приходится прикладывать дополнительные усилия для того, чтобы вот эти сбои, ну, обойти или ликвидировать, или как-то вот с этим разобраться. Но проблема существует в еще большем масштабе, в масштабе космическом. И связано это с прошлыми воплощениями нашей планеты, с прошлыми воплощениями Алис, о чем мы тоже с вами говорили. Значит, то есть на данный момент сознание и подсознание Алис содержат, помимо ее собственного опыта, опыта этой инкарнации, этого воплощения, содержит опыт ее прошлого воплощения, непереработанный. Мы с вами помним, что прошлое воплощение Алис прервалось катастрофически, примерно в середине ее жизни, поэтому тот опыт, который она успела набрать, она практически не успела перевести в более тонкие формы, практически не успела его обработать энергиями сознания. Соответственно, в этом воплощении этот опыт всплывает в планетарном подсознании, и, пользуясь этим прошлым опытом, она начинает определенные творческие процессы уже на материале сегодняшнем. Значит, это раз. Но, кроме того, в подсознании Алис сохраняются пережитки, клише, остатки, отблески опыта ее родителей того воплощения прошлого. То есть это жизненный опыт, который вот она от своих близких приобрела. И не только от родителей, а поскольку в прошлом воплощении Алис тоже была 12-качественным существом, и была рождена тоже, ну, в системе типа солнечной, только, ну, другой, естественно, совсем другой, в другой части галактики нашей. Но у нее тоже были братья и сестры, так сказать, ну, так же, как сейчас вот у нее есть братья и сестры планеты Солнечной системы. точно так же и тогда существовали. А между братьями и сестрами в семьях, как и у людей, так и в большем масштабе, идет очень интенсивный, как бы горизонтальный обмен опыта. Поэтому уже в том воплощении Алис начала набирать, значит, как бы опыт, вбирать в себя опыт своих братьев и сестер, и тоже в ее подсознании фрагменты этого опыта сохраняются и продолжают существовать. Все это создает колоссальные проблемы для Алис в ее сегодняшнем воплощении. И проблема сортировки, переработки старого, всех этих видов старого опыта, эта проблема одна из самых острых и, ну, наиболее трудно решаемых. С одной стороны, а с другой стороны, просто актуальность этой проблемы сейчас уже, ну, то есть уже сверхактуальна, уже невозможно, уже просто сама Алис уже больше не выдерживает такой жизни. И при этом очень трудно это все решить, потому что практически потеряны те механизмы воздействия на вот этот вот старый материал, которые когда-то существовали. Ну, чтобы было опять понятно, о чем идет речь, значит, у нас сейчас, мы с вами знаем, что у нас основные творческие иерархии, значит, о которых я уже упоминала, это 12 мастеров или 24 зоны влияния качеств, или порожденные. И каждый мастер в своей творческой деятельности оперирует планетарными и звездными токами, оперирует определенным набором космических токов. И с помощью этих космических токов осуществляется коагуляция материала, осуществляется планетарное творчество. Когда Алис существовала в другой части галактики, в ее бромфатуре действовали, естественно, другие творческие иерархии, и оперировали они другими космическими токами. Поэтому тот материал, который Алис принесла из прошлого, он был собран по совершенно другим принципам. И для того, чтобы его как-то разобрать или как-то его интегрировать в ту систему, которая выстраивается сейчас, для этого, соответственно, надо какой-то другой инструментарий, не тот, который в распоряжении у Алис находится сейчас. Одной из попыток на самых ранних стадиях справиться с этой проблемой, то есть интегрировать прежний опыт в свою текущую жизнь, одна из попыток была предпринята, когда Алис соединилась с Прозерпиной, когда произошел захват Прозерпины. И, используя энергии Прозерпины, используя опыт Прозерпины, Алис стала формировать черные фантомы, фантомы черной луны, как раз вот о чем я уже сегодня говорил, фантомы Лилит. И с помощью этого материала, с помощью этого коагулянта, Алис смогла как бы встраивать отдельные фрагменты материала прошлого, материала давнего, в свои теперешние построения. И на определенном этапе это помогло ей как-то упорядочить свои жизненные процессы и какие-то эволюционные стадии пройти. Однако, значит, с этим у этого процесса оказалась оборотная сторона. То есть со временем всплыли серьезные недостатки этого способа работы. Ну и к настоящему времени уже как бы совсем стало это все сложно и неперевариваемо. И, собственно говоря, теперь на данном эволюционном этапе, когда Алис тоже вступила в ту фазу своего процесса, когда она должна уже возвращаться, она уже заглубилась в материал, она уже освоила, охватила, по крайней мере, достаточный объем материала, теперь она вступила в фазу возврата, то есть в фазу осознания, сортировки жизненного опыта, освоение совершенно новых энергий. Теперь возникла настоятельная необходимость со всем с этим разбираться, весь этот материал и опыт упорядочивать и, соответственно, ну, как бы производить обратную разборку того, что некогда было собрано вместе. Человечество в свое время, опять же, как много раз мы говорили, вообще оформилось в том виде, в каком оно сейчас существует, с помощью фантомного материала, в том числе и с помощью черных фантомов. И человечество в своей деятельности очень широко фантомный материал использовало, всячески. Причем достаточно быстро человечество научилось дотягиваться и до самого этого вот глубинного давнего опыта, до материала, на котором он был зафиксирован. Но, естественно, использовать его по назначению человечество не могло, потому что, ну, во-первых, так отщипывались какие-то вот отдельные маленькие кусочки, которые неизвестно куда встраивались, но в основном использовались в различных магических делах. На этом было очень много замешано достаточно серьезной, глубокой магии. Ну и работая с этим материалом, человечество неоднократно вызывало на поверхность такие силы, такие энергии, с которыми в дальнейшем справиться не могло. Ну и сейчас мы с вами уже, ну, раньше это были какие-то магические, значит, возможности, магические способы. И не только ни одна Атлантида, еще было несколько цивилизаций, которые погибли из-за неправильного, неточного использования магических сил, с которыми люди просто не совладали. В настоящее время человечество без всякой магии поставило себя на грань глобальной катастрофы. Человечество уже освоило на физическом плане такие энергии, с которыми, в общем-то, справляется с большим трудом. То есть все время, ну, понятно, о чем я говорю о ядерной энергии. Значит, понятно, что, значит, все это очень опасно, очень рискованно, и так или иначе надо с этим разбираться. Ну и для начала, прежде чем мы сможем с этим разбираться в глобальном масштабе, прежде чем, ну, допустят нас к этому процессу, мы, естественно, должны начать с себя, как всегда, это основной наш принцип, и в работе с родными и близкими, и в работе со всем, что нас окружает, мы должны начать с самих себя, и мы должны в самих себе произвести вот эту вот сортировку, дифференциацию этого разнообразнейшего материала. Что мы, собственно говоря, и будем делать в процессе сегодняшней медитации. Ну, мы на самом деле это делаем в процессе всех медитаций, каждый раз, когда мы вот в этом курсе лекции у нас это так или иначе происходит. Но сегодня у нас, ну, во-первых, у нас сегодня как раз шестая лекция, то есть как раз половина лекционного цикла. прошла, то есть что-то такое мы уже сделали, что-то такое уже произошло. И впереди у нас еще много работы. Поэтому сегодня у нас как бы такая поворотная медитация. Мы сегодня будем медитировать на ток Эо, на созвездие весов, ток созвездия весов, соответственно, зодиакальный знак весы. Значит, в весах, как вы знаете, весами управляет планета Венера. Ну, а в нашем раскладе по зонам Эо и Венус находятся в седьмой зоне. Седьмая зона имеет непосредственное отношение к передаче и переработке опыта. И это, собственно, вот основной лейтмотив сегодняшнего занятия. Я попрошу мне не мешать. Почему для нас еще важны эти токи? Потому что Эо – это зодиакальное качество, которое управляет эволюцией пятого слоя. А именно пятый слой и является тем необходимым условием, при наличии которого только и возможно правильная, законная и закономерная передача опыта между слоями, так как это нужно. Поэтому, значит, одновременно, помимо, значит, вот того, что будет происходить у нас медитативно, так вот по зодиакальный знак, то есть фантомная, значит, вещь, зодиакальное созвездие, ток зодиакального созвездия, ток планетарный, Лилит и Лилит как образующие форму физического плана, значит, факторы. И, кроме того, значит, активизация пятого тела каждого из нас и, соответственно, через пятое тело, сколько уж там его у кого из нас есть, через пятое тело, подключение к пятому слою и, возможно, через это подключение к более общим процессам, не только тем, которые с нами лично происходят, но и процессам планетарным. Ну вот, собственно говоря, эти диалоги нашей сегодняшней медитации. А теперь мы к ней и приступим. Так, внимание. Литан, единица. Литан. Двойка, литан. Тройка, литан. Четверка литан, пятерка литан, шестерка литан, семерка литан, семерка. Эо, эо. Шестерка. Эо. Пятерка. Эо. Четверка. Эо. Тройка. Эо. Двойка. Эо. Единица. Эо. Так, и теперь сверху все вместе. Единица. Эо. Венус. Лилит. Лилит. Двойка. Эо. Венус. Лилит. Лилит. Тройка. Эо. Венус, Лилит, Лилит. Четверка. Эо, Венус, Лилит, Лилит. Пятерка. Эо. Венус. Лилит. Лилит. Шестерка. Эо. Венус. Лилит. Лилит. Семерка. Эо. Венус. Лилит. Лилит. Так, теперь снизу все токи. Семерка. Литан. Литан. Эо. Венус. Лилит. Лилит. Шестерка. Литан. Эо. Венус. Лилит. Лилит. Пятерка. Литан. Эо. Венус. Лилит. Лилит. Четверка. Литан. Эо. Венус. Лилит. Лилит. тройка, Литан, Эо, Венус, Лиит, Лилит. Двойка, Литан, Эо, Венус, Лиит, Лилит. Единица, Литан, Эо, Венус, Лиит, Лилит. Все, заканчиваем.
В общем, там они, я не знаю, больные старые, когда я ставлю себе, она как начинает тянуть. А потом я второй раз нажимаю воспроизведение, она как нормально. Смотри, может, у меня просто такой же магнитофон.
Дело в том, что вот этих
магнитофон. Да, да. Там что-то маленько как бы идет, а потом...
Ну, тогда в следующий раз, потому что это я не умею.
Ну,
что
ты
так,
да,
как бы не спешить.
Ну, не надо, как бы, у тебя получится.
Есть еще что-то вот из того списка? Принесите,
пожалуйста. А из того списка я одну вот эту где по отличнику я отдала, она вот
как-то она доедет до вас.
А, когда человек, самый планет, так и человек.